В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов 12 минут ровно. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» в эфире. И сегодня за пультом студии звукорежиссер Валерия Измайлова. У микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. И добрый-добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Всем мира, добра, благополучия вам и вашим близким. Будьте здоровы, друзья. Друзей и поклонников театра, не говоря уж о самих служителях Мельпомены с Международным днем театра, вечно прекрасного искусства, которое радует человечество на протяжении многих веков. Завтра, в четверг, 28 марта, мы поговорим о театре, встретимся с теми, кто служит театру веры и правды. А сегодня мы просто поздравляем всех, кто любит театр, кто в нем работает, живет и так далее. Ну, во-первых, сегодня мы приглашаем клуб потребителей, и сегодня специалисты Центра независимой потребительской экспертизы готовы дать вам полезные советы. Павел Голосков в радиоклубе «Ладья», о наших любимцах, грачах, Алинара Хайрова о весенних работах в саду. Вот такой на сегодня у нас план работы. И мы начинаем.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Я надеюсь, вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Напомню, что сегодня наш выход в прямой эфир обеспечивает звукорежиссер Валерия Измайлова. У микрофона Татьяна Трубачева. Еще раз здравствуйте, если вы только что подключились к нам в качестве слушателей. Итак, сегодня в работе клуба потребителей принимает участие директор Центра независимой потребительской экспертизы Елена Козьякова. Елена Борисовна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Заместитель директора Алла Сироткина. Алла Алексеевна, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Давно не виделись, и тем более радостно вот встречаться. Наши слушатели готовы задать вам вопросы. Телефон в студии 346-30-61. Есть мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Пожалуйста, звоните, но в начале главной теме. А она есть. Мы, правда, давно с вами не встречались.
Да. Татьяна Анатольевна, самая главная тема – у нас март месяц, а в марте месяце у нас отмечают Всемирный день прав потребителя, а именно 15 числа. Поэтому мы с вами не виделись 15 числа. Я поздравляю вас, я поздравляю всех с Всемирным днем прав потребителей. И в этом году... Девиз вот этого Всемирного дня потребителя, который CII объявила, «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей». Я сразу хочу сказать, искусственный интеллект – это не то, чем мы занимаемся. Мы, то есть наша потребительская экспертиза, то, о чем мы с вами больше 10 лет рассказываем каждый день, ну, ни разу не искусственный интеллект. Это все очень такое консервативное, старое
и
реальное совершенно направление помощи потребителям вернуть свои деньги, вернуть свои средства, если они купили что-то не очень качественное.
Наказать по возможности обидчик.
Ну, вы знаете, мы ведь как наказать мы не можем, мы же не контролирующая организация.
Ну, через суд.
И какой суд, Татьяна Анатольевна? Мы с вами учим в досудебном порядке вернуть некачественный товар и получить обратно деньги, или обменять, или отремонтировать бесплатно. Вот. Так что я к тому, что искусственный интеллект, это, конечно, наверное, очень продвинутое направление. Но мы как бы вот к нему не вплотную примыкаем, потому что сейчас на все, что связано с искусственным интеллектом, а это вот и наши мобильные телефоны, и наши вот новые мессенджеры, это все на самом деле искусственный интеллект. Вот. И на это так много у потребителей нареканий. Так потребители не справляются, особенно наши петербуржцы, потому что у нас старшего поколения очень много, которым все это на самом деле не просто дается. Хотя, в принципе, ну что мы стремимся?
Ну, мы сталкиваемся с вот этим самым искусственным интеллектом. Я вчера, например, раз 5 диктовала очень милой девушке вот в качестве искусственного интеллекта, которая задавала мне вопрос. Показания счетчика по газу. Так вот, я 5 раз раз переговаривала, потому что там нужно очень специально называть цифры, иначе цифры получаются не те, она иначе слышит. Понимаете?
Татьяна Анатольевна, это был робот или это был живой человек?
Это робот был.
Робот был.
Вот, но искусственный интеллект, да, я же и говорю об этом.
Вот на роботов-то вот еще очень много все-таки, очень много обид у наших потребителей.
Ну, потому что в результате раз, и ты, да, у тебя одни показания, ты их продиктовал, она иначе это услышала, и сумма у тебя вырастает до марсианских. Это реально, вот я вчера была.
Это абсолютно реально. Если вот кратко объединить то, с чем нам звонят потребители и жалуются, то это, во-первых, вот действительно сложность взаимодействия с представителями интеллектуального вот этого вот интеллекта искусственного. И второе, что, к сожалению, констатируют и подтверждают абсолютно все профессионалы, в том числе и потребительских организаций, что эти услуги очень небезопасны.
Да.
Небезопасны в первую очередь потому, что продукты вот этого искусственного интеллекта – это такой предмет очень внимательного отношения со стороны мошенников. И, к сожалению, наши люди к этому не готовы. А те, кто этот интеллект внедряет, не сильно продумали механизмы, которые могли бы защитить от
этого. Извините, банки взламывают, где система защиты в разы превышает то, как защищен наш личный кабинет.
Это и банки, и государственные услуги, которые активно внедряют. Нам вот как бы в повседневность. Но огромное количество людей от этого, к сожалению, страдает. И это то, что обсуждают специалисты.
Ну, вот я не знаю, у меня-то мое мнение, что при всем при том это необратимо. Мы не можем остановить, прекратить или вообще как-то.
Да нет, Татьяна Анатольевна, останавливать это не надо. И это, в принципе, тоже какой-то шаг развития. Просто другой вопрос: что когда мы стремимся к чему-то новому, нам нужно в первую очередь думать о безопасности. Это записано в нашем законе о защите прав потребителей. Любая услуга в первую очередь должна быть безопасна.
Совершенно верно. Поэтому я вчера пообщалась с людьми, которые сказали, мы предпочитаем прийти сюда лично, получить обыкновенную бумажную квитанцию, пойти оплатить и иметь ее на руках в качестве доказательства. Вот, все оплачено. Понимаете? Вот какая интересная тема, с которой мы начали. Ну, потому что год такой, вот девиз такой. На самом деле у вас целый год наполнен проблемами и заботами нашими, насколько я понимаю.
Далекими от искусственного интеллекта.
Совершенно верно. И вообще от высокой поэзии. Скажите, пожалуйста, все-таки если какую-то тенденцию наметить, она в чем?
Татьяна Анатольевна, самая главная тенденция, знаете, вот к нам обращаются же, независимо от того, какой это год, обращаются стабильно высокое количество потребителей, которым нужны акты экспертизы для того, чтобы вернуть некачественный товар обратно, значит, получив за него деньги, или же обменять. Но с каждым месяцем прибавляется количество обращений, когда купили через интернет, когда купили через цифровые площадки. И вы знаете, ведь большинство, сделав такую покупку, вот опять же, к цифровизации искусственного интеллекта, это тоже искусственный интеллект на самом деле, вот.
Ну, вот те, которые горели у нас, там вот эти вот, да, вот Валберис, Озон или что там.
Ну, их много.
Не особенно хочется их называть, да, на самом деле.
Да. Покупают через эти площадки. И самое главное, большинство плохо себе представляет, что к этим покупкам применим закон о защите прав потребителей.
Точно так же.
Да. На самом деле звонят нам в полной растерянности. Говорят, вы знаете, а я же купил вот через интернет. А что мне делать? А как мне вернуть? Вот. И пояснение тут одно. Закон о защите прав потребителей ровно так же применим к покупкам на вот этих самых электронных площадках.
Я продолжу, наверное.
В каком случае?
Я, наверное, продолжу еще, если можно, общую тему и назову вторую тенденцию. У нас, если посмотреть статистику, из года в год увеличивается количество обращений по услугам. И здесь мы, к сожалению, тоже сталкиваемся с тем, что люди не всегда представляют, что закон о защите прав потребителей применим к самым простым услугам. То есть вот почему-то о том, что можно обратиться в химчистку, большинство понимает. А о том, что этот закон распространяется на услуги ЖКХ, на услуги телефонной связи, на услуги интернет, ну и так далее, да? Вот здесь как-то вот такой вакуум. Не всегда понимают, что на самом деле в законе есть очень много полезных статей, И за просрочку этих услуг, и за некачественное оказание услуг, и за все это тоже можно получить денежное возмещение.
Спасибо. Наши радиослушатели присылают сообщения на WhatsApp. Напомню, кстати, номер 8-921-982-86-56 с советами. Поставьте личный кабинет, и все будет в порядке. Ой, не согласна я с вами, дорогой товарищ. Это мужчина, имя не указал, но неважно. И в личный кабинет заходят. Очень, очень даже спокойно. И WhatsApp скрывает. Вот,
да, Татьяна Анатольевна, конкретные... к сожалению, у нас очень много обращений, в том числе и потому, что ну, мы потребители наши называют это взламывали, и мы считаем, что, по сути, они право называют так, да. Конечно, наши организации, которые, так сказать, продвигают все вот эти личные кабинеты, мессенджерах, в госуслугах, они говорят, да нет, это не взлом. Вы сами говорите пароли, вы сами называете какие-то цифры и так далее. Но для того, чтобы люди этого не называли, для того, чтобы это невозможно было сделать, просто послав какую-то циферку, должна быть какая-то более продуманная система. А самое главное, более широкое информирование потребителей обо всем этом. А этого у нас, к сожалению, нет.
Спасибо огромное. Хочу напомнить, специалисты Центра независимой потребительской экспертизы, директор Центра Елена Козьякова, заместитель директора Алла Сироткина сегодня готовы с вами пообщаться. 346-30-61. Это телефон прямого эфира. Вот тоже опять про газ. Но мы эту тему пропустим, потому что есть еще огромный пласт услуг. Бытовые услуги, услуги ЖКХ. С проблемами по этим услугам к вам идет тоже, ну, поток не поток, но ручейки. Чаек обиженных и
людей.
Да, людей.
Итак, да, обиженных, да, обиженных потребителей, обиженных горожан. Я хочу сказать, что хочу напомнить. Вы знаете, вот все-таки мы с вами, Татьяна Анатольевна, я даже не боюсь назвать, сколько лет мы с вами говорим одно и то же о том, что для потребителя, которому нужно, у которого есть право на возмещение ущерба по закону о защите прав потребителей, все экспертизы бесплатны. Да? Если обращение обосновано и если есть производственный дефект в товаре, в услуге. Для потребителя это все бесплатно. Потребители все очень боятся. Звонят.
Чего?
Боятся, что придется платить, что экспертиза дорогая и так далее.
Что эти деньги им не возместят.
Да, 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 да. И первое, что спрашивают, сколько стоит, а вот нельзя сделать бесплатно. Для потребителя это всегда бесплатно. Это всегда за счет бракодела. Это всегда за счет либо продавца, либо производителя.
Да? В том случае, если он прав. Повторяем.
Да. Татьяна Анатольевна, вы
есть
знаете,
еще и такое понятие, как потребительский рэкет. О нем бы не хотелось говорить.
Но... Слухи о нем сильно преувеличены, если оперировать цифрами.
Да. На самом деле, действительно, Алла Алексеевна права. Это не очень большой процент. Правда, эти люди въедливые, но тем не менее. И если вообще, если есть подозрение, что потребитель не прав, и он сам поломал что-то, сам неправильно пользовался, мы ведь даже на экспертизу не берем, Татьяна Анатольевна.
А как?
Мы объясняем, что так и так. Вы знаете, мы экспертное заключение вам ничего не даст, да? И вам нужно договориться с продавцом о том. Вот.
Полюбовно.
Полюбовно. Мы даже не делаем экспертизы, чтобы человека не вводить в расход.
Спасибо. У нас есть вопрос. 346-30-61. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие проблемы у вас?
У меня проблема с Социальным фондом России, который объединился с Пенсионным фондом. Я являюсь инвалидом по зрению, и у меня срок... замены технического средства реабилитации был еще в августе прошлого года. И я никак не могу получить новое средство, которое как бы мне положено. Все упоминают о том, что не произошел конкурс и непонятно, когда будет.
Ну, то есть тендер или конкурс какой-то.
Да, тендер, да.
Старое средство-то годится еще или оно уже никуда не годится?
Работает, но, скажем так, на 50%. Не поймешь как. То работает, то не работает, то совсем отказывается.
Здесь есть нарушения?
Да, но просто срок тоже.
Я думаю, что здесь сложно воспользоваться законом о защите прав потребителей.
К социальной службе, да. И Ржаненкову тому же самому, вот как-то Александру Николаевичу или Фидриковой Елене Николаевне. Я имею в виду комитет по социальной политике и комиссию.
Так, к сожалению, Елена Борисовна права, они не регулируются, эти отношения, законом о защите прав потребителей. Не регулируется в первую очередь потому, что у нас закон предполагает, что у нас, с одной стороны, человек, который приобрел товар или услугу, это ключевое слово, а с другой стороны находится юридическое лицо, которое эту услугу или товар продало или оказало за возмездное. А в данном случае это государство, которое выступает, гарантом и безвозмездно предоставляет человеку положенную в соответствии с социальным законодательством, опять же, товар или услугу. Поэтому здесь немножко другие нормативные акты работают.
Я вас очень попрошу, если вы еще не ушли из эфира, оставьте, пожалуйста, ваши координаты Анне Бондаренко, которая дежурит сегодня у нас. И я обязательно передам ваш вопрос, проблему эту, людям, которые отвечают за решение социальных проблем, скажем так. Хотя, в общем-то, понятно, тоже человек себя воспринимает, как потребитель,
да,
правда?
Конечно,
имеет
конечно,
право.
Да, да.
Так, но тем не менее, если вам не постирали белье в прачечной, точнее, постирали так, что вы не поняли, постирали или нет, если вам сделали ремонт в связи с тем, что протечка, которая произошла, несет ответственность, там, допустим, управляющая компания. Вот в этих случаях, пожалуйста, вот как раз в Центр независимой потребительской экспертизы.
Да, любые бытовые услуги, пожалуйста, наши эксперты сделают экспертизу и обязательно сделают заключение, услуга качественная была предоставлена или некачественная, и некачественная в каком именно моменте.
А если обратиться все-таки к какой-то статистике, к какой-то цифре, я знаю точно, что вы эту статистику ведете, я имею в виду центр, то все-таки что нас мучает больше всего? Нас, потребители, и кто нас больше всего обижает?
Вы знаете, если иметь в виду тех, кто к нам обращается, то это наибольшее количество граждан, пострадавших от некачественных товаров, это от качества обуви. По качеству
если
обуви,
брать из товаров, из да, товаров, количественно.
Да. Количественно – это самое большое количество консультаций. Как правило, из всех, кто к нам обращается, это примерно 67-70% тех, кто идет с обувью. Вот. Ну, а дальше идут спокойнее.
Такая ахиллесова пята.
Да, да, да.
Получается.
Причем это не только у нас, не только в нашем центре. Да. Не только в нашем центре, это вообще по всей России такая статистика. Вот. Очень много обуви, которая делается из некачественных материалов, на некачественном оборудовании. Короче, как правило, 80% обращающихся с некачественной обувью правы. Действительно, обувь имеет производственные дефекты, и мы все эти самые всю эту обувь возвращаем при помощи наших экспертных заключений. Напоминаю, что экспертиза вообще любых товаров у нас для потребителей бесплатна.
И к тому же она еще независимая. Вы не зависите, Алла Алексеевна?
Независимая, в принципе, в первую очередь от производителей товаров и услуг, во вторую очередь от продавцов товаров и услуг, и в третью очередь от потребителей. То есть нам, собственно говоря, не очень важно, кто к нам обращается, мы работаем с товаром, как эксперты. Как люди, в общем, понимающие, что потребитель у нас это все-таки очень, наиболее слабая часть, да, в любом споре, на любой слабая сторона, то, конечно, мы стараемся, Елена Борисовна об этом уже сказала, в консультационных своих услугах максимально рассказать потребителю, как он может воспользоваться, целесообразна ли для него эта экспертиза, что она ему даст. После того, как он сделал экспертизу, куда он должен пойти, что сказать, где что написать. Вот эти все вещи мы стараемся рассказать.
Алгоритм поведения. Вот да. Есть вопрос такой забавный. Купила якобы в немецком фирменном магазине обувь. Она у меня довольно быстро пришла в негодность. Две пары по цене не одной, а во всяком случае дешевле. На самом деле обувь оказалась китайской. Нарушены ли здесь мои права? Вот, то есть в фирменном немецком магазине якобы немецкую обувь.
Вы понимаете, в чем дело? У нас потребитель, он такой человек очень искренний и отчасти наивный. И если на, выписке написана немецкая обувь, все почему-то считают, что там должна находиться обувь исключительно немецких производителей. А это далеко не так. Это просто вывеска и просто название.
Ну да? Вот наша слушательница прислала дописку, что ее уверяли, что это действительно немецкая обувь, что она покупает вот именно такую хорошую.
Любой товар должен иметь маркировку. И в отношении любого товара указание производителя обязательно. И вот если на вашей коробочке написано, что это обувь Китай,
а не Deutschland.
И вас об этом, да, предупредили, вот,
смотрите,
и вам об этом сказали.
Смотрите, если Made in China, это одна история. Если Deutschland, это совершенно другая история. Да?
Однако, если у вас на коробочке вдруг написано, что производитель Германия, а вы дома придете, рассмотрите ботиночек, и где-нибудь на стелечке этого ботиночка увидите, что там написано, что это Китай,
красивые,
то здесь можно говорить о том, что вас ввели в заблуждение, и закон предусматривает для потребителя возможность расторгнуть договор на основании того, что им была предоставлена неполная или недостоверная информация.
Спасибо огромное. У нас меньше...
В досудебном порядке, подчеркну.
Вот это самое главное. Вот запомните это, уважаемые слушатели. У нас меньше 3 минут, но все-таки в эти 3 минуты можно много сказать, я считаю. Угу. Вот. Поэтому, Елена Борисовна, главное, что вы стараетесь... Сейчас вообще тяжело бороться за права потребителей. Век, как раньше бы сказали, развитого капитализма.
Развитого капитализма. Ой, вы знаете, вот с моей точки зрения, каждый потребитель должен понимать, что если он ощущает какой-то дискомфорт, если он ощущает внутреннюю обиду и понимание, что столкнулся с тем, с чем не хотел бы столкнуться, вот, надо...
С абсолютным злом.
Надо консультироваться с специалистами по защите прав потребителей. Мы объясним, что вас напрягло, и как к этому то, что вас напрягло, присоединить норму закона о защите прав потребителей или другие какие-то нормативные акты. Вот, например... ГОСТы, технические регламенты, которым не соответствует купленная обувь, купленная одежда, купленные вами техника бытовая и так далее. Потому что что у нас делают эксперты? Это эксперты отвечают за то, чтобы проверить, соответствует или не соответствует данный товар требованиям закона, то есть ГОСТа, технического регламента или ТУ, или что у нас там предполагается. Поэтому мы независимы. Мы зависимы только от нормативной базы, от нормативных документов. Наши эксперты смотрят вот
я поняла
только железо.
Вас. Абсолютно никаких эмоций, да, Алла Алексеевна?
Да, абсолютно. Но в защиту этого капитализма и бизнеса могу сказать еще одни статистические данные. Вот мы сегодня довольно подробно как-то остановились на обуви. Если говорить вот про эту сферу, то примерно 50% обращений – это как раз те продавцы, которые чтят этот закон. Они сами в гарантийный срок приносят эту обувь и в досудебном порядке решают эти ситуации.
Спасибо всем, кто был сегодня с нами в Клубе потребителей. Спасибо Центру независимой потребительской экспертизы Алле Сироткиной и Елене Козяковой. Далее на очереди радиоклуб для любителей интеллектуальных игр под названием «Ладья». Итак, радиоклуб «Ладья» для любителей интеллектуальных игр. И, как всегда, новое задание, имена призеров и, конечно, новый гость. Впрочем, с этим гостем вы хорошо знакомы. Павел Глазков и его замечательные лесные истории.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Татьяна.
Для меня очень важно, что россияне, жители Петербурга, Ленинградской области, всей России узнают о животном мире своей страны.
В
там,
региона.
Где они живут. Это очень важно с моей точки зрения. Это крайне важно. И вот тот вопрос сейчас вот активно поднимается, вопрос патриотизма, да, в нашей стране. И я считаю, что вообще вопрос патриотизма – это воспитание, усиление любви к родине, конечно, необходимо начинать через любовь к природе России. И есть даже такой термин, он мне, вот честно скажу, самому в голову пришел, термин экологического патриотизма. То есть это воспитание любви к родине через любовь к природе. Причем с этого начинается все. Я на себе это прочувствовал, потому что я, кто не знает, напомню, я вообще вырос, родился на Урале, прямо внутри Уральских гор, и я русофил, я это не скрываю, я люблю очень родину, у меня была масса возможностей, когда я занимался наукой, остаться, жить и работать за рубежом в итоге, ну вот я вернулся в мою страну и все, как бы принял уже давно окончательное решение, и я понял, что я влюбился в страну через любовь к природе, и я вот сейчас своих и вот в наших радиопередачах, там в телепередачах, через свои блоги, конечно, пытаюсь привить любовь к природе. Это крайне важно с нескольких точек зрения. Во-первых, и для самой природы. Потому что кто вредит ей? Как я говорю, не житель Папуа-Новой Гвинеи или берега Слоновой Кости, а мы, кто здесь рядом
живем?
Ну,
они там у себя тоже.
Ну, нет, это там.
Есть им чем заняться, в смысле вреда природе.
Да, я про нашу природу. То есть, понятно, для природы очень важно, чтобы о ней мы знали. Чтобы мы в нее влюблялись, а значит, берегли, охраняли и лелеяли. Это здорово. Здорово вообще, что началась, Татьяна, весна. Вот с чем я поздравляю наших дорогих, любимых радиослушателей. Все, весна идет, весне дорога.
Да,
и несмотря на то, что орнитологическая весна начинается...
Птичья весна начинается
с 15 февраля. У нас 14 февраля была совместная экспедиция на Финский залив с орнитологами зоологического института, и мы увидели первых вестников наступления весны – это озерных чаек. То есть на Финском заливе уже были стаи озерных чаек, которые прилетели, не зимовали, а именно уже
перелет. Я думала, они все время здесь живут.
Нет, это нам кажется. Хотя 20-25 лет назад у нас вообще все чайки улетали из города. А последние десятилетия они начали у нас зимовать, оставаться на зимовку. Но это, как правило, серебристые чайки, крупные такие морские. А озерные чайки улетают. И вот уже в середине февраля мы увидели первых вестников. Хотя... Вот с моей точки зрения, первыми вообще вестниками наступления долгожданной весны являются, вот для меня, это грачи.
Саврасов, грачи прилетели.
Грачи прилетели. Да, классика саврасов, грачи. Вот по поводу вообще и анималистики, и пейзажей, вот подобные вещи могли писать только, ну и пишут люди, которые вот прямо любят природу. У саврасов все вот, понимаете, передан дух, вот даже запах чувствуется весны. Вот мне приходилось и вживую, да, видеть эту картину, наблюдать. Я прямо вот завис. Это было лето, и я перенесся в весну. Я вот прямо услышал крики грачей. Вот этот запах, запах весны с чем связан? Снег сходит, земля испаряется, мы чувствуем запах весны.
Хотя казалось бы, что дерево, на котором еще ни листочка, ничего, четкая графика, и черные точки.
Это талантище.
Это грачи.
Это схвачен вот этот момент.
Причем пробуждение.
Пробуждение. Для меня он почему очень важен? Потому что я каждый год езжу в свой любимый грачевник на Дурговские высоты и снимаю грачей. И для меня, конечно, вот появление грачей...
Они важны так по снегу ходят, так важно.
Там они важно, очень шумно, громко отвоевывают себе гнезда. Угу. Они начнут ходить по пашне чуть-чуть попозже, когда появятся уже проталины. Вот сейчас в грачевнике, кстати, вот прямо рекомендую уважаемым радиослушателям, съездите в наш крупнейший грачевник Петербурга. Он находится на Дудорговских высотах.
А почему грачевник? Они грачи... вот одно место, что ли, облюбовали?
Они десятилетиями этому грачевнику более полувека. Они гнезда свои используют десятки лет. Они их постоянно обновляют, освежают и достраивают. Причем площадь обычно небольшая. Вот тот грачевник где-то примерно 30 на 30 метров.
А правда, что вороны и грачи не уживутся?
Ну, они как-то вот вместе никогда не находятся.
Ну, вороны, хотя, вероятно, выселяют грачей.
Хотя относятся к одному семейству, это врановые. А вороны и грачи... Вот галки, да, галки тоже представитель врановых. Вот галки с грачами как-то рядом, они во время перелета вместе, стаи бывают совместные образуют. Угу. Кстати, вот заговорили, галка более такой пластичный вид, галки и с воронами уживаются. Вот вороны с грачами как-то даже не наблюдал.
Ну, грач — птица серьезная.
Ну, важное, важное, очень важное.
Я говорю, не так важно.
Грачи синантропный вид, являются синантропным видом, то есть они живут около людей. И связано это с тем, что основная еда их, пища, это дождевые черви, и они их добывают на пашне. И вот почему часто рядом с людьми они селятся, потому что там, где пашни, там у нас понятные поселки и деревни, там и грачи. И вот традиционно, а около Дудурговских высот, вот внизу, кто у нас был на Дудурговских высотах, а кто не был, рекомендую, побывайте.
Во-первых, удовольствие получите.
Конечно, грачевник увидите. Во-вторых, вы побываете на самой высокой точке Санкт-Петербурга, 176 метров. Петербург откроется прямо как на ладони. Прежде всего, в грачевнике побываете. Вот там поля внизу у Дудурговских высот, и там они вот, грачи, кормятся. То есть птицам нужна кормовая база. Вот грачевник, как я уже сказал, существует десятилетия. И, кстати, у нас был очень крупный грачевник прямо около Смольного собора до середины 20 века. Потом Ленинград тогда застроился, и вот тут тоже были открыты, значит, участки земли, где грачи могли кормиться. То есть сейчас они тоже могли бы жить, но у них нету кормовой базы. Хотя около, мы знаем, Смольного собора активно зимой ночуют вороны. Там огромные стаи, там, наверное, по 1000 ворон серых скапливаются, и грачи, в принципе, там нашли бы себе место. Там вот вековые деревья стоят, удобные для их гнезд, но вот кормовой базы для них, к сожалению, нету. Поэтому вот Дудурговские высоты, пожалуй, это самый крупный грачевник в Петербурге. А вообще грачевники изучают ученые. В Ленинградской области их порядка 30. Они все на пересчете. А если берем Ленинградскую область, вот исторически крупный, самый крупный грачевник был, там порядка 300 гнезд, это на Колтушских высотах, в Колтушах. Огромнейший грачевник был. Сейчас там так, отдельные особи только. Так вот, любопытно то, что эти птицы живут, вот, как я уже сказал, колонией, во-первых. Во-вторых, это преданные семьянины. Они пару образуют на всю жизнь, не только у лебедей. Пары образуют на всю жизнь, ну, из мира птиц, но и у грачей, и у серых ворон, и у воронов то же самое. Так вот, грачи образуют на всю жизнь.
Серая ворона и ворон – это
не, разные виды, это не самка и самец.
Сразу вспомнила Букингемский дворец.
Не, это,
там
это,
же вороны специально.
Там же вороны.
Но им, правда, крылья подрезают, чтобы они не улетели. Они не охраняют Букингемский
дворец. Это хищники.
Знаете что? У них есть наставник, смотритель,
да,
в ливрее. Ой, это же просто
которого
потрясающе.
Они знают, который
да,
кормит,
да, да,
они
да.
его узнают, естественно. Вот. Ну, ворону можно, кстати, посвятить отдельную радиопередачу. Это прямо...
Посвятим.
Да, давайте посвятим, потому что я их очень люблю.
Редкостная птица. 300 лет живет.
Неправда. В природе вороны живут 5-15 лет. В неволе они могут дожить до полувека. До полувека рекорд на сегодняшний день. В неволе ворон прожил 75 лет. Это вот прямо рекорд. Поэтому... Ну, вот
немало, вы знаете.
Немало. Вот, по поводу грачей. Вот раз мы заговорили про продолжительность жизни, грачи живут, вот если мы берем средний показатель возраста грачей, 3-4 года. К сожалению,
мало.
Примерно 30% грачей, как и многих птиц, кстати, погибают в первый год жизни. Хотя в дикой природе известны случаи, когда доживают до 10 и даже 15 лет, в неволе грач может прожить примерно 25 лет. Примерно. Почему они погибают в дикой природе? Не только из-за того, что, ну, понятно, сама природа, она, ну, такая непростая, в общем-то, дамочка, как я говорю, но вот именно грачи, они часто погибают от кишечных инфекций. К сожалению. Понятно, что если грача держат дома, то его, понятно, лечат
оберегают.
Постоянно. Да. Вот, кстати, был пример буквально 2 недели назад в Петербурге. Кстати, сотрудниками патрульно-постовой службы был обнаружен, ну, с их точки зрения, раненый лебедь, обессиленный лебедь молодой. Вот его доставили в госпиталь для птиц. Я с этими ребятами сотрудничаю, ну, с ветеринарами как раз. У нас есть госпиталь для птиц специализированный в Петербурге. Звонил буквально на следующий день, когда узнал эту новость, я говорю, что случилось? Они говорят, главное, крылья все целые у лебедя, он не раненый. Сделали анализ, кишечная инфекция. Вот они, значит, значит, сейчас вот, кстати, уже все пролечили.
Не ковид?
Нет, его будут выпускать, все, он поправился, к счастью. Кишечная инфекция, все, обессилен. Обессилена птица, она в итоге погибла бы. И вот грачи страдают как раз от кишечных инфекций. Это не единственная птица.
Цепляют,
образно говоря. Они дождевыми червями питаются, через пищу. Да, грачи нередко, кстати, могут быть и падальщиками. И, кстати, в Петербурге грачи последние годы остаются зимовать. Но не массово, отдельные особи. Как правило, они питаются на городских свалках. Но, к счастью, основная масса грачей улетает в Западную Европу и возвращаются каждый год к нам. Причем возвращаются, как правило, в начале марта. В этом году они вернулись к нам 2 марта. То есть это вот прямо вестники весны. Самое интересное, ну тоже, может быть, интересно будет узнать, любопытно будет узнать радиослушателям, что птенцы вот с родителями остаются до 3 лет примерно, представляете, живут. И пара начинает самостоятельно образовывать на 3-й год жизни, а вот на 2-й год жизни они помогают своим родителям выращивать своих
следующее
младших
поколение.
Братьев и сестер. Представляете, вот какие интересные эти птицы.
По-человечески, а? Вообще, даже, по идее, нам бы уже с них пример, с носителей живой природы.
Однозначно, Татьяна, просто вот нам нужно наблюдать за природой, слушать наши радиопередачи и продолжать все сильнее влюбляться в природу нашей великой России.
Спасибо, Павел. Это был Павел Глазков с очередной порцией лесных историй. Удачи вам. Спасибо огромное.
До свидания.
Сначала подведем итоги прошлой игры. 20 марта мы играли в шашки. От вас мы получили 24 правильных ответа. В результате розыгрыша определились победители: Николай Разинов, Николай Петров и Михаил Глупцов. А призы у нас сегодня такие: 2 билета в театр музыкальной комедии, на мюзикл «Остров сокровищ» по роману Роберта Льюиса Стивенсона. 29 марта. 2 билета в Екатерининское собрание на музыкальный концерт «Миг и вечность». Прозвучат произведения Рахманинова, Черепнина, Скрябина в исполнении Санкт-Петербургского симфонического оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России Сергей Стадлер, дирижер Михаил Леонтьев. 30 марта. И третий приз – 2 билета в культурно-досуговый центр «Московский» на концерт заслуженной артистки России Евгении Смольяниновой «Золотые сады» 31 марта. Победный ход прошлой игры – С1 на Д2. А сегодня мы играем в шахматы. Задание подготовлено Академией шахматного и шашечного искусства. Белые. Король Б3, Борис 3, Ферзь А3, Аркадий 3, Конь Д2, Дмитрий 2, пешка Б2, Борис 2. Черные. Король А1, Аркадий 1, конь А2, Аркадий 2, конь С3, Цезарь 3. Белые начинают и ставят мат в 2 хода. Повторю задание. Белые. Король Б3, ферзь А3, конь Д2, пешка Б2. Черные. Король А1, конь А2, конь С3. Белые начинают и ставят мат в 2 хода. Ваши ответы мы ждем в течение часа после эфира по телефону 8 921 934 6209. Повторю номер телефона: 8 921 934 6209. Либо присылайте ваши ответы включительно до воскресенья в личные сообщения нашему администратору Кириллу Матвееву в группе ВКонтакте. Группа называется «Радиоклуб Ладья».
И весна, дорогие товарищи, весна, уже снег нам говорит прощай. И пора наводить порядок на наших дачных садовых участках. Линара Хайрова о первоочередных задачах в этой сфере.
Нескучный сад.
А огород?
Да и огород у нас нескучный.
А сейчас я предоставляю слово нашей замечательной ведущей нескучного сада, кандидату сельскохозяйственных наук, ландшафтному дизайнеру Линаре Хайровой.
Добрый день, друзья! Весна уже так вот вступает в свои права, но, к сожалению, пока еще ярких красок у нас в саду нет, любоваться мало чем можем. И поэтому вот хотелось бы в преддверии того, как появятся вот эти яркие краски, радующие нас, вот сегодня как раз хотела поговорить на тему первоцветов. Это те весенние, рано цветущие растения, которые как раз нас и радуют первыми яркими пятнышками. Они в большинстве своем цветут очень непродолжительное время, быстро ускользают. Но вот это удовольствие, которое мы получаем от их мимолетного раннего цветения, оно огромнейшее. Большинство первоцветов у нас в Ленинградской области цветет в начале мая. Бывает, что к началу апреля, как стоит снег, а кто-то даже умудряется и зацвести и в марте. Есть много интересных ранневесенних луковичных растений, и здесь мы можем с ними даже поэкспериментировать. Я уже вам сказала, что они очень быстро отцветают, но, тем не менее, мы можем поэкспериментировать таким образом, чтобы подобрать вот раннецветущие наши растения и как бы даже создать такой своего рода конвейер. И тогда у нас создастся впечатление, что как будто бы они у нас достаточно долго нас радуют. С конца марта, начала апреля и даже почти-почти до середины июня. Ну, давайте вот такой вот конвейер попробуем с вами создать. Самые первые у нас начинают цвести такие первоцветы, как сциллы, крокусы, пушкинии и хенодокса. Вслед за ними эстафету, да, передаю мы мускарям, рябчикам, камассии и орнитогаллюмы. И в июне уже у нас вот группа первоцветов, они же все у нас луковичные, мелколуковичные, мы можем передать и луковичным, например, различным лукам. И вот даже у некоторых не только они в июне цветут, но даже и до августа продолжает цвести. Но есть у нас еще особенная группа, это колхикумы, которые у нас цветут осенью. Так что, видите, да, вот такой конвейер можно сделать. Ну и вот я буквально немножечко о этих растениях, их немножко охарактеризую. Хианодукса. Это такое низкорослое растение, соцветие мелкое, но там может быть до 12 цветков, снежно-белый, ярко-голубой или синих окрасок. Они очень неприхотливы, очень зимостойки, холодостойки и на одном месте могут расти без пересадки от 5 до 7 лет. И любят, конечно, солнечное место. Сциллы или пролески – это совсем крохотные, невысокие растения, 10-20 сантиметров. Они имеют одиночные цветки или собраны небольшие соцветия кисть. Ну, окраска просто неземной красоты. Неземной красоты. Чаще всего это нежно-голубая, иногда синяя, реже белая или розовая. Очень также неприхотливое растение, но может расти и в полутени. Кстати, вот часто видно под пологом деревьев прям целые куртины, сциллы. И пересадка нужна через 4 или 5 лет. Пушкиния тоже очень невысокое мелколуковичное растение, высотой до 15 сантиметров. Ну, у пушкинии уже такие более как бы крупные соцветия, они такие кистевидные, с цветками белой или светло-голубой окраски. Также холодостойкая, зимостойкая. И может расти пушкиния как на открытых местах, так и в полутени. И также пересадка нужна через 4-5 лет. Крокусы или шафраны, да, у них такие очень эффектные воронковидные формы цветки, одиночные, и возникают из одной клубни луковицы и окраски, и белые, и желтые, и сиренево-фиолетовые. Но для крокусов нужны освещенные места, и они могут там цвести даже от 1 до 2 недель, то есть более такое продолжительное цветение. Очень часто, кстати, крокусы включают в смесь и в составе газона. Вот рано весной, пока еще до первого скашивания, можно вот увидеть такие вкрапления. И это очень весело смотрится и, конечно, привлекает к себе внимание. Рябчики – это растения, которые немного так более высокие, уже более 30 сантиметров. Ну и эффектная такая запоминающаяся соцветие кубковидной формы, белой, темно-коричневой окраски. Ну, виды шахматные, имеют шахматный рисунок. Рябчики любят, конечно, свет, поэтому им нужны открытые участки, плодородные. И они также, как и другие первоцветы, они достаточно холодостойки. Птицемлечник – это многолетнее луковичное растение. Бывает, что он достигает высоты даже до метра. Эффектные соцветия щитковидные или кистевидные, с колокольчатыми или такими в виде звездочек цветками белой или желто-зеленой окраски. Птицемлечник любит все-таки такие полутень, где-то бывает и на солнечных местах. Не любит кислые почвы и не выносит переувлажнения. И также на одном месте может расти без пересадки до 5-7 лет. Колхикумы или безвременники. И вот это второе название они получили за то, что у одних видов цветки появляются весной и вместе с листьями, а, как я уже сказала, есть виды, которые цветут осенью после отмирания листьев, то есть листьев нет, но зато вот эти вот крупные цветки разных окрасок, розоватых, лиловых, они такой бокальчатой формы. И, конечно, осенью они очень эффектно смотрятся. Но есть один момент, что у колхикумов все органы растения ядовиты. Поэтому, да, после работы с ними, если вы занимаетесь делением, пересадкой, да, тщательно, да, моем руки, либо работаем в перчатках. Ну, колхикумы также неприхотливы, зимостойки и холодостойки. И на одном месте без пересадки могут цвести до 6 лет. И также любят солнечные участки. Ну, где мы используем первоцветы? Да, фактически, да, ни один сад у нас не должен обходиться без первоцветов, потому что они нам заполняют вот этот ранний весенний бесцветочный период. Поэтому обязательно в саду у вас первоцветы быть должны. А будут они вас радовать в любом виде цветника, будь то смешанные цветники, ракарии. Можно, как я уже сказала, из них делать группы на газоне. Можно оформлять приствольные круги вокруг деревьев и кустарников. Поэтому везде они привлекут свое внимание, и только потому, что они первые. Еще другого ничего нет. Ну, некоторые даже мы можем, те же мускари, даже из них делать бутоньерочки. Они прекрасно сохраняют свежесть в течение недели. И, конечно же, раз они у нас все-таки хоть и мелко, но луковичные, мы первоцветы можем также для того, чтобы добиться еще более раннего их цветения, это добиваться путем выгонки. Все первоцветы мы пересаживаем только после отмирания листьев и на постоянное место высаживаем их в конце августа, начале сентября. Вот такие они простые, скромные, но очень изысканные первоцветы. Без них не может обойтись ни один сад. До свидания. Всего вам доброго.
Вот и все на сегодня. Передачу к эфиру подготовили звукорежиссер Валерия Измайлова, корреспондент Анна Бондаренко,
и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Встретимся уже завтра, в четверг, 28 марта. Это будет передача, посвященная Международному Всемирному дню театра, который, вообще-то, мы отмечаем сегодня, 27 марта. До встречи!